Мир православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Доброе утро! В эфире Радио России из Пензы, программа «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Михаил Спежов. Как и обещали несколько программ назад, сегодня мы со священником Алексеем Сергеевым, кандидатом богословия, доцентом Пензенской духовной семинарии, продолжаем рассказ о блаженном Августине Ипонийском, великом богословии эпохи неразделенной церкви. Напомню, что в прошлой программе мы преимущественно рассказали о жизненном пути блаженного, который тоже был и как человек очень интересный, и я думаю, что многим захотелось познакомиться с его исповедью, с трудами о нем. А сегодня давайте поговорим о трудах блаженного. Ну, я думаю, даже если бы из всех творений его до нас сохранилась только исповедь, его имя уже бы осталось в веках. Но ведь да, это конечно. Произведение, хотя и самое читаемое, но не самое главное.
Ну, одно из главных, конечно.
Я имел в виду сейчас о Граде Божием.
О Граде Божием второе, наверное, по известности такое произведение переведенное. Есть еще о Троице переведенное. Есть еще христианская наука тоже переведена. Недавно было переведено о христианской борьбе. Достаточно раннее произведение, но все же. Таким образом, в сухом остатке мы имеем 10% переведенного из творений блаженного Августина.
Даже на сегодняшний день. Начало 21-го.
Вот именно на сегодняшний день. Просто потому, что был проект Киевской академии, Санкт-Петербургской академии, а дореволюционный проект, ну, немного отмотаю, скажу, что это был проект всех академий по переводу святых отцов. Греческие, сирийские, латинские и так далее, святые отцы, даже некоторые на армянском языке были. Ну, вот все академии поделили между собой, и вот как раз Киевская и Санкт-Петербургская достались латинские. Святые отцы, они как могли переводили, пока не наступила революция. А было это несколько десятков лет, если не меньше. Вот все, что они успели. Ну, а раньше мы все понимаем, что преподавание велось на классических языках. Святитель Иннокентий Пензенский, он писал, читал на латинском, на греческом, поэтому, в общем-то, проблем не было, потребности
какой-то не было. Потребности в переводе, по большому счету.
Все читают, что-то для себя берут, и постепенно все это куда-то исчезает. Сейчас это как туманность такая.
Мы знаем, что это великие, но, в общем-то, практически ничего из них по объему. Не можем прочитать, если только не в оригинале.
Да, мы знаем, что такие люди были, которые читали их. Некоторые из них святые.
Вообще, скажите, насколько обширно наследие Августина в целом?
По-разному здесь можно говорить, потому что есть Цертус, точные труды, есть Инцертус, неточные.
Ну, как и со всеми. Наверное,
да, до сих пор по поводу некоторых идут споры. Но это сотни трудов. Пасидий Каламский, который описывал жизнь, он разбил все труды на такие еретические. Ну и назвал там практически всех назвал. Академиков, математиков. Математики — это, кстати, астрологи того времени. Ну, такие псевдо-математики. Присциллиане, Фатиниане, Ариане всем известные.
Еретики,
там, он по еретикам всех там разбил. Он считал, ну как, с одной стороны, это так, это правильно, что блаженный Августин, да, он как пастырь овец своих всегда на проповеди, а это были проповеди как раз. Вот значительное внимание уделял тому, что происходит. Против язычников, там вот язычество, по-видимому, такое как бы совместно с христианством было. Как ни странно, через 1700 лет можем как-то увидеть, что такое бывает, да, что христианство с язычеством, вот бывает, что это нужны. А проповеди действительно, что вот эти вот против каких-то, в том числе, астрологических моментов и... Блаженный Августин произносил вот в Евангелии, на толковании Евангелия от Иоанна, он говорит, что это безумно думать, что созвездия сошлись, и вот поэтому Христос умер. Ну, в общем-то, очень обширное наследие, которое еще открывается. Вот, в частности, 17 вопросов на Евангелие от Матфея. вплоть, наверное, до 2014 года исследователи на Западе спорили, это принадлежит ли это блаженному Августину или не принадлежит. Просто потому, что он не указал в 427 году в своем труде пересмотры «Ретракционис» вот этот труд. То есть он в конце жизни, по-видимому, делал такую аннотацию всего, о чем эта книга, так выжимки какие-то. И какие-то книги он написал, а какие-то вот почему-то не были написаны.
Менее значимые в его глазах.
Может быть так. А может быть, они входили в состав других книг.
Тоже может.
А может быть, это не
очень
его,
много
на самом
всего.
Деле,
бывало и такое, да. Поэтому сейчас еще, где-то около 100 книг он сам определил, там, написал. Но я говорю, что это намного больше. И плюс здесь какая схема? Схема такая, что всегда были вот эти нотарии, писцы, которые записывали за архиереем. Может быть, даже и, может быть, и за священником записывали, потому что блаженный Августин, когда священником был, он тоже ездил, вот этот вот греческий епископ Валерий сказал, чтобы он ездил по всем городам и проповедовал там, потому что он знает латинский язык, а Валерий плохо его знает. И он просто как священник ездил по Северной Африке, проповедовал.
И проповеди за ним записывались.
И да, скорее всего так. Поэтому у нас есть вот эти проповеди, послания, письма. Ну, письма — это понятно, такой жанр. Но тоже он диктовался, скорее всего. То есть это было не так, как бы, что всегда сам человек писал. Были вот эти вот писцы, они записывали за ним, и затем сам автор того, что он вот сказал, он сверял, так ли это, не так. Что-то, может быть, даже и выбрасывал и так далее. Поэтому очень много, наверное, трудов, которые, возможно, еще будут даже открываться как-то.
Причем как труды сравнительно небольшие, потому что даже та же исповедь, это, в общем-то, книжечка такая не очень большая, так о Граде Божьем это, ну, так скажем, за неделю не осилишь прочитать.
Ну, по-русски это исповедь — это один том, Град Божий — это два тома. Ну, да, разные
протяженности. То есть это не то, чтобы несколько глав, как книги Библии, например.
Нет, есть проповеди просто, вот, да, там это что-то очень короткое, монолит. Такое. А есть вот как раз из проповедей толкование, как известно, вот блаженный Августин на Писание он толковал. Все Писание толковал. Например, на Евангелие от Иоанна он один из трех святых отцов того времени, который сказал проповеди и растолковал все Евангелие от Иоанна. Вот это вот Евангелие отличное от других, а Евангелие совершенно удивительное, мистическое такое, и мало кто брался толковать его. Вот он взял. Это выглядело как? Ну, конкретный пример. С 406 по 418 год, наверное, в разные времена, он говорил проповеди. За ним это все записывали.
На евангельские чтения, может быть.
На Евангелие от Иоанна. Конкретно прямо. Там, если их читать, он говорит, возвращаемся. Вот так в то воскресенье мы поговорили об этом.
Цикл бесед, как сейчас сказать.
Да. Цикл бесед или проповеди. Ну, как? Проповедь в том виде, она была не совсем стандартной по-нашему. Было так. Это, из его вот этих проповедей вытекает, что он садился во время службы на возвышенное место, перед ним лежали свитки, у людей, скорее всего, были свитки, то есть, представляете, служба идет, ну вот, он говорит, а теперь достаем свиток, открыли свиток, то есть развернули его, это даже не книга, там прочитали, вот вы видите, вот здесь это слово вот по-гречески так, то есть это, с одной стороны, это проповедь, потому что она вмещает в себя нравственную, там, антисектантскую, догматическую часть, с другой стороны, это какой-то филологический разбор, с третьей стороны, это вот такая текстология, работа с текстами, он сравнивает, сразу же видно, вот в разных рукописях, посмотрите, вот если прочитать, так-то, так-то, а вот там есть кодексы, есть, ну, свитки пророка Исаии еще, давайте их возьмем там, то есть здесь какой-то вот...
Наверное, слушатель подготовлен, уже аудитория.
Но слушатели, он говорит, разверните свитки.
То есть, если они уже пришли со свитками?
Да, не со свитками. Они знали, что, скорее всего, будет вот... Как если представить это, то это вот некое такое вот, что ли, глубокое исследование Писания в середине службы. Идет служба, служили, вдруг сели. Как это обычно бывало у них, они читали и Ветхий Завет на литургии, да, и апостольские чтения, и, наконец, Евангелие. И вот он в одном из произведений говорит, что Евангелие мы должны слушать, как сам Христос нам говорит. Говорит, вот сейчас?
Отец Алексей, вы сейчас, я знаю, что работаете как раз над переводом, над исследованием творения блаженного Августина. Потихоньку мы уже, в принципе, подходим как раз к вашей работе. Расскажите подробнее, пожалуйста.
Да, у меня работа связана не с теми, можно сказать, произведениями, которые уже переведены, а как раз с теми, которые не переведены. И перевод — это параллельная работа. Основная работа в написании там, диссертации, докторской, заключается в том, чтобы проанализировать методы, которыми пользовался как вот блаженный Августин, когда толковал Евангелие. Потому что все исследователи говорят, что первой половине жизни до рукоположения, даже когда он стал христианином, он еще философствовал как-то очень так высоко, немного отвлеченно. А после того, как он принял священный сан, после того, как попросил архиерея, чтобы удалиться на год и исследовать Писание, он все больше и больше, глубже и глубже исследует Писание и только Писание. И этого, можно сказать, хватает за глаза.
Он был, я, в принципе, в прошлой программе уже говорил, очень образованный и начитанный человек.
Да.
До этого прочитал, наверное, все, что основное было написано.
А Писание — это книга книг. Это как Пушкин.
Он к этому пришел.
Как Пушкин говорил, что вот сейчас я читаю только одно Писание, и мне хватает всего. То есть вот эта вот планка, через которую оказалась ему как собачья конура какая-то, и в нее нужно влезть. Вот она вдруг стала несметных размеров бесконечности, потому что он стал воспринимать слова Бога. Да, и параллельно я вот как раз перевожу тексты, связанные с толкованием Священного Писания. Вот один из текстов, мы уже о нем сказали, это вот как раз вот эти 17 вопросов. Спорный труд в том плане, что Августин не блаженный Августин его не упомянул в пересмотрах. И еще первые издатели этого труда, монахи-бенедиктинцы конгрегации святого Мавра, вот они,
которые много всего издали.
Они очень хорошего. Много всего издали, как раз латинских отцов тоже. Они как-то, конечно же, читали, что издавали, и они увидели, что блаженный Августин притчу о семени и плевелах толкует не так, как в других произведениях своих. То есть не так, как обычно он это делает, обличая донатистов. И вот они сказали, ну все, он так не мог, все, он не мог, значит, это не его.
Хотя, в общем, аргумент не окончательный, как минимум.
Для них как-то он был убедительный какой-то. Но он же так не мог написать. Ну, как бы мы подумаем за человека, как он мог написать, за апостола Павла, ты же подумаем. Но он так не мог. Вот. И они вот остались при своем мнении.
Они не включили в издание.
Ну, они сказали, что это псевдо. И постоянные были вот эти вот моменты, его, не его, потому что произведение такое очень интересное. И, в общем, сделали несколько шагов по такому, по доказательству, что это действительно его. Во-первых, нашли несколько кодексов. Парижский кодекс 9 века, кодекс из Труа еще есть 12 века. И оказывается, эта работа, она входила в состав вот этих евангельских вопросов. Вопросы евангельские, большая работа, другая, там около 100 вопросов на Матфея и Луку. Эта работа упоминается блаженным Августином в пересмотрах. И вот оказывается, маленькая работа, поменьше вот эти 17 вопросов, она просто включалась туда. Сложно сказать, кто как выделил. Может быть, ученики Августина просто потом взяли. Вот такая интересная работа, давайте она будет отдельно. Давайте,
да, такая... тогда это вполне было возможно. Такая,
да. И вот сделали как-то, помогли вот как-то так. Но авторство никак не оспаривалось. Вот. Затем вот, значит, появились в 17 веке мавристы. Они сказали, вот притча о пшенице и плевелах. Это не так, вот в 13 главе Евангелия от Матфея. Что такое? Не то. Вот он в другом произведении, например, «Псалом против донатистов» тоже не переведен. Блаженный Августин тоже эту притчу применяет и говорит, что... Ну, там смысл притчи такой. Вот поле есть, да? Вот на поле растет пшеница, а вот враг пришел. Все аллегорически, все понятно. Там,
ну, мне кажется, да, она обычно более-менее одинаковая.
Да, закидывает плевелы, они вырастают, слуги приходят к господину и говорят, давайте мы все, вот эти плевелы повыдергаем. А господин говорит, нет, до жатвы мы оставим все, потому что вы повредите еще и то, их и доброе, и хорошее. Ну, это своими словами по-простому. Вот, и здесь теперь... Нужно толкование такое. Вот что такое поле? Поле, вот против донатистов, поле — это церковь. То есть донатисты, они находятся вне церкви, они раскольники, они где-то за, они схизматики. Они вообще не являются пшеницей, они являются соломой. Все. И вот в этих 17 вопросов Августин Блаженный говорит, что нет, поле — это весь мир, а как раз пшеницей стать может и что-то поврежденное, и солома даже. Вот толкование в этих 17 вопросах. И получается так, что контекст другой. Он не анти, скажем так, схизматический, антисектантский, антираскольнический, антиеретический, а контекст получается нравственный. То есть все злое может стать добрым. То есть насколько бы не было это падшее.
То есть не то, чтобы изначально или это сорняк.
Изначально сразу, да, все.
Растение.
То есть все надо отсечь. И просто ждать жатвы, и все.
Но, в принципе-то, уже изначально ясно, что это сорняки, условно говоря.
А
тут получается,
ясно?
Что не, а не ясно, ясно? Что, что из чего.
Да. Но так и господин говорит, что пока не ясно.
Да.
Здесь вот это толкование Писания уже. И здесь сразу можно сказать вот этот принцип. Есть принцип Викентия Лиринского «консенсус патрум». Он был как раз по одному вопросу, но его потом в целом начали применять везде. «Консенсус патрум» относится исключительно к догматическим вопросам, которые содержатся в любых трудах святых отцов, которые, как Викентий Лиринский говорил, говорили там в разных концах земли, в разное время. Это были разные по менталитету вообще святые отцы, но они говорили в вероучительном отношении одно. Христос — это Бог, Троица — тоже Бог, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот в плане толкования оказывается, что святые отцы преследовали разные цели. Просто потому, что...
В разном контексте.
Опять-таки. Да, это возможно. Почему? Потому что Библия, Слово Бога, содержит настолько большую глубину, что есть какие-то моменты, которые по-разному могут быть рассмотрены. Но также, если мы, не знаю, почему это не сделали мавристы, издатели, просто посмотреть другие также тексты, другие произведения. Вот в одном из произведений против послания Пармениана блаженный Августин, так же, как и в 17 вопросах, говорит, что, вот он пишет, «Господь не говорит, поле — это Африка, но говорит, поле — это этот мир, или неужели же донат — великий жнец? Сама жатва — это кончина века, сами жнецы — это ангелы». То есть не донатисты жнецы, не только
но
они
это
знают.
Это и для нас сейчас более разумно кажется, потому что действительно не может целой притчи про один раскол, который тогда-то и в Северной Африке казался глобальным, конечно, мы сейчас понимаем, что расколы всегда были, и не только это.
Да, ну,
не только расколы были.
Позиция раскольников тоже интересная, она видна. То есть донат считает, что церковь исключительно в Африке заканчивается. Все, что он остался единственным,
да,
чистым человеком.
Да.
Вот. Это обычная схема.
Получается, что все Евангелие, все притчи про них. Вот к такому, к такой нелепости получается.
Так они единственная церковь,
да,
остались
тогда,
в мире. Донатисты.
Да.
Вот. То есть любые раскольники, они вот выглядят так же, вот, как
да.
Очень интересно. Ну так вот, смысл такой. Про вероучительную часть мы поговорим, а вот именно толкование вот эти вот, да, они достаточно интересные. В каком смысле? В том смысле, что при толковании блаженный Августин вот какие-то цели он преследует, в частности, нравственные цели, да, там, аскетические. А в каком смысле аскетические? Это так называемая форма толкования, тропология называется. То есть это вот такая монашеская экзегеза и монашеская аллегория, когда любое слово из Писания, ну или какой-то текст, он может быть развернут в нравственную плоскость. Ну, вот один из примеров толкования. В Евангелии от Матфея, во второй главе, говорится о детях, которые были избиты Иродом. Теперь посмотрим, как это можно понимать. Вот исходя из такой тропологии, из такой аллегории, которую применяет блаженный Августин. Вот он толкует, значит. «А то, что было сказано, что младенцы были избиты от двух лет и ниже, то есть Иродом, это означает, что смиренные люди, имеющие сугубую благодать, двойную благодать, подобно маленьким двухлетним детям, могут умереть за Христа». То есть дети вот не имели еще греха, приняли смерть вот так вот. И если человек имеет такую сугубую большую благодать, то он также просто прощается с жизнью. Ну вот, толкование на толкование. Вот. А, в общем-то, вот наподобие такого. И после перевода всех 17 вопросов у меня такая картина сложилась. Картина того, о чем говорит постепенно блаженный Августин. Конечно, наверное, у него не было такой программы, но это просто интересно взять вот эти вот сравнения, с одной стороны, взять, и евангельские понятия. То есть евангельские понятия, что они означают? От вопроса к вопросу мы увидим связь этих понятий и в конце какую-то цель. А поскольку это нравственная такая аскетическая экзегеза, аллегорическая, то цель — это нравственная жизнь, ну и Царство Небесное, соответственно. Ну вот, можно первый вопрос, мы уже прочитали его, про детей. Считается, дети от 2 лет и ниже — это смиренные люди, имеющие сугубую благодать. Во втором вопросе говорится о темноте. Темнота — это плотской страх. Свет — это упование на истину. Пагубное сообщество людей Писание именует Вавилоном, Египтом, Содомом. Церковь Христова — это невеста. Синагога — свекровь. Христос — это жених церкви. Птицы — это тщетная похвала, лисицы — это ложь, мертвецы — это неверующие. Но есть еще мертвецы мертвецов. Мертвецы мертвецов — это так умершие неверующими. Пыль с ног — это тяготы земного труда. Сбрасывание ветхой кожи змеей — это совлечение ветхого человека. Род голубей, не причиняющий никому вреда по своей простоте, это общество праведников. Ну, помните, там, будьте простыми, как голуби.
Угу,
оказывается, голуби не едят действительно животных, как ни странно. Например, какие-нибудь синички едят животные. Вот. Ну, вот такая зоология. Поле с пшеницей и сорняками — это этот мир. Пшеница — это праведники, сорняки — это еретики, солома — это плохие христиане. Море — это этот мир, невод — церковь, хорошие рыбы — праведники, плохие рыбы — грешники. Наученные в церкви — это тот, кто понял Ветхое Писание, изложенное в притчах, при этом принимая правила веры из Нового Завета. Совершенство — это желание умереть. И, в общем, это вот в плане...
То есть буквально по словам он все вот так вот.
Нет, это не по словам, это из толкований.
Ну, да, я уже так примерно понимаю, о каких отрывках идет речь.
Вот второй вопрос, например, вот он звучит так, толкование на него. Что от Матфея, 10 глава, 27 стих. «Что говорю вам в темноте, это означает, что все еще вы пребываете в плотском страхе, потому что во тьме есть страх. Говорите во свете, то есть в уповании на истину, приняв Святой Дух. И что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. Это означает, что в тайне вы слышите, проповедуйте поправ жилище плоти». То есть кровля — это вот как жилище плоти, из него нужно выйти на кровлю, то есть жилище плоти, и проповедовать. Третий вопрос, например, да, там: «Не думайте, что я пришел послать мир на землю. Я пришел не для того, чтобы послать мир, но меч. Я пришел, чтобы отделить человека от отца своего». Это слова Христа. Ну, как обычно, слова Христа, потом толкование. «Потому что отрекается от дьявола тот, кто был сыном его. И отделить дочь от матери, народ Божий, отделяется от мирского сообщества, то есть от пагубного общества рода людского, который Писание именует то Вавилоном, то Египтом, то Содомом, то многими другими названиями. Невестку от свекрови, церковь отделить от синагоги, которая по плоти породила Христа, жениха церкви. Отделяются же они мечом Духа, который является словом Бога. И враги человеку домашний его. Он был связан с ними прежде по привычке». Такой вот четвертый вопрос. «О том, что, сходя с горы, после того, как передал заповеди там ученикам и множеству, тотчас прокаженного, протягивая свою руку, исцеляет. Он обозначает, что те, которые сомневаются в том, что заповеди должны исполнять, очищаются с его помощью от превратности такого рода». То есть от сомнений, если ты протянешь руку помощи ко Христу, он тебя избавит. Пятый вопрос о том, что Господь сказал книжнику, который захотел последовать ему. «Лисы норы имеют, и птицы небесные гнезда. Сын же человеческий не имеет, где главу преклонить». Подразумевается, что побужденный чудесами Господними вследствие тщетной похвалы, тот захотел последовать за ним, похвалу, которую изображают птицы. Однако он изобразил послушание ученика, каковая ложь обозначена именем лисиц. Преклонением же своей главы обозначает свое смирение, которое в этом обманщике и гордеце не имело места. Ну, там был такой человек-книжник, который захотел последовать везде и спросил, где он обитает, где находится.
Ну, я скажу, что некоторые трактовки, они более или менее близки к тому, да, к чему мы привыкли. Ага. Некоторые очень сильно отличаются.
Да.
Неожиданно, честно говоря, звучат. Алексей, скажите, вот сильно отличается, например, от трактовки, ну, Иоанна Златоуста, может быть, самое, что для нас привычное. Может быть,
смотрите, да, вот есть, значит, есть... такой. Феофилакт Болгарский – это сокращение Иоанна Златоустова, просто выжимка такая. Вот простой пример. Толкование на притчу о сеятеле. Мы помним, что семя взошло в доброй почве и принесло разные плоды. Да? Помните это? Да. Там по 30, по 60 и по 100. Классическое толкование святителя Иоанна Златоустова какое? Кто такие... По 30, что это за плод?
Ну, это который самый малый принесли.
Но самый малый на какой? Он говорит, нет, все эти люди принесли плод.
Да.
Осуждается только тот, кто вообще не принес плода, и он извергается. А эти люди принесли плод, соответственно, они теперь с Богом в Царстве Небесном и так далее. По 30 – это люди, находящиеся в браке. Вот так вот. Значит, по 60 – это вдовы, вот, и по 100 – это уже, ну, девственники. Вот такая вот тоже монашеская такая экзегеза. Хотя, конечно, сами святые отцы говорят о том, что путь брака очень сложный. Вот. Но вот такое вот толкование. Теперь… Это толкование можно увидеть везде, в принципе, и все скажут, что это так. У других святых отцов тоже это повторяется. Но вот как это место блаженный Августин толкует как раз в 17 вопросах на Евангелие от Матфея. Кто такие по 30, и по 60, и по 100? Вот его толкование. Из-за этого ведь происходит то, что одни встречают смерть за истину храбро, другие невозмутимо, третьи охотно. Эти три рода есть плоды плодородной земли. По 30, по 60 и по 100.
И совершенно другая трактовка.
Это вообще другая. Это как раз к тому толкованию, о котором... можно судить после перевода всего труда. И просуммировав, можно такую программу, что ли, аскетическую, нравственную, аскетическую для христианина из вот этих вот вопросов построить. В общем, чтобы быть со Христом, наследовать жизнь вечную, ну, это как бы я перефразирую и как выжимку такую делаю, согласно вот этим 17 вопросам на Евангелие от Матфея, надо отречься от дьявола, в первую очередь таинство крещения, и отделиться от пагубного рода, упование на истину, принять Святого Духа, поправ жилище плоти и плотской страх, необходимо исполнять заповеди без сомнения. Относительно людей нельзя нарушать всеобщей справедливости. Ну, там он говорит, что нарушение всеобщей справедливости, только лишь тот нарушает всеобщую справедливость, то не будет иметь желания приступать к норме человеческого сообщества, чем на самом деле является хищение, грабеж, прелюбодеяние, кровосмешение, тому подобное, растление, избиение, убийство людей, содомии, скотоложество и так далее. При этом необходимо стать смиренным христианином, имеющим сугубую благодать. Но нет места смирению в обманщике и гордеце, то есть нельзя быть учеником Христа, следуя за ним, желая тщетной похвалы, имея ложное послушание ему. Ведь неверующие во Христа — это мертвецы, которые, однако, могут обратиться к вере. Но те из неверующих, кто не обратится, — мертвецы мертвецов. Кроме того, нельзя не то что внешне, но даже в сердце становиться еретиком или схизматиком, поскольку таким образом отсекается от Бога. Но необходимо совлекаться ветхого человека, остерегаясь зла в простоте, но не противясь злу силой, чтобы никому не вредить, как простые голуби. Нельзя искать ничего земного и иметь целью тяготы земные, но Царство Небесное. В этом поиске необходимо полагаться на волю Бога, потому что воля вечного слова, это цитаты, всегда незыблема, потому что сразу содержит все. Наша же воля по той причине нестабильна, что не содержит сразу все, потому что мы желаем то этого, то того. В поисках Царства Божия человек должен дойти до совершенства, то есть желать умереть. Если христианин уже содержит крепкую веру и видит, куда ему следует прийти, он уже приходит к тому, чтобы охотно уйти из этой жизни. Такая вот программа. Из
одного произведения.
Из одного произведения. Это что касается нравственной части. Вот смотрите, нравственная часть, как я сказал, это то, что можно выразить в плане аллегории и так далее. И это то, что может меняться. Вот у разных святых отцов, видите, плодородная
конечно.
Земля – это разное.
Конечно.
В зависимости от того, что он хотел добиться. Иоанн Златоуст хотел показать, что да, вот, вот живя вот настолько чисто, как девственник, вот ты можешь наибольшее количество плодов собрать. И в этом случае, да?
Речь просто не о мученичестве шла.
А здесь речь о мученичестве, да,
да
идет.
И оно, в общем, нельзя сказать, что взаимоисключает-то как-то.
Нет.
Друг друга, это разные
вообще никак.
Случаи.
Вообще, да, это вот именно так. Просто некоторые люди говорят, смотрите, разные святые отцы, они не так сказали. Они по-разному сказали. Да, они разные люди были, у них разные цели были. Но вот что касается догматики, вероучения, это вот еще одна значительная часть, во всех произведениях у блаженного Августина всегда присутствует вероучительная часть, будь то град Божий, исповедь, всегда будет часть полемики, отстаивания чистоты веры. И вот эта чистота уже идет вообще, вот это, точнее, разговор о вере идет вообще без всяких аллегорий. Он идет просто
прямым
настолько
текстом.
Прямо, да.
Да
вот
чтобы, ну, правильно, чтобы не допускать он, уже каких-то.
Да, он просто бьет сразу же в глаз, и ты уже, да, абсолютно верно. Никаких трактовок, если ты там будешь каким-то образом еще это желать сделать, ничего не получится.
Святой Алексей, вот вопрос, который тоже у меня в ходе беседы невольно возник. Почему толкование блаженного Августина, оно, не знаю, настолько мало у нас распространено, настолько мало мы с ним знакомы? Потому что толкование святителя Иоанна Златоуста, оно...
Переведено.
Знаю, оно просто потому, что переведено, потому что, тома, опять же, греческая 12... традиция, которая для нас как-то
просто
ближе.
Просто одна из академий успела перевести. Вот такой вот прагматичный ответ.
И, соответственно, этим переводом уже все пользуются.
Успели бы, да, Августина там перевести, пользовались, да, пожалуйста.
Нельзя сказать, что это исторически вот так сложилось, что все...
Нет, это не ближе
века,
или дальше.
Говоря, как-то восточная нам ближе, чем западная традиция.
Вот Ефрема Сирина успели перевести. Вот, слава Богу, аллилуйя, спасибо большое. Вот замечательно просто. Просто нижайший поклон. Вот, слава Богу, мы имеем вот этот фундамент. Мне кажется, все вот так. А не потому, что греческий язык — это второй русский.
Совсем не второй русский.
Так я
говорю, проще даже быть
и даже не славянский, да. Хотя грамматика какая-то. Ну, грамматика античная там в церковно-славянском тоже. Но чуть-чуть еще остановлюсь. Вот, например, для иллюстрации. Что такое полемика, да? Что такое вероучение для блаженного Августина? Вот в 9-м вопросе как раз он рассматривает сложное место. В принципе, если мы будем по-гречески или по-латински читать текст Священного Писания, мы тоже на него, так сказать, воткнемся, упремся. И будет проблема. Проблема, что делать? И проблема, видно, была реальная в то время. И вот блаженный Августин вот так вот самвона растолковал один стих такой. «Исповедую тебя, Отче Господа, неба и земли». Даже, можно сказать, написано, можно так вот понять. «Исповедуюсь тебе, Отче Господи, неба и земли». То есть, что получается? Что Христос исповедуется Богу, Отцу, это еще одно уничижительное место какое-то. Сложное место, знаете, как «Отец мой больше меня», там Иоанн 14, 28, да? Без толкования, без разъяснения каких-то простых моментов были, к сожалению, падения. Ну, вот блаженный Августин говорит, «Нужно заметить, что исповедание полагается в хвале Бога. Ведь не грехи Господь исповедовал, которых ни одного не имел. В особенности потому, что другой евангелист, Лука, вспоминает, что он сказал это, ликуя. Впрочем, и сами слова, которые он говорит, да не будут иметь сомнения, а именно то, что они говорятся в хвале Бога. Следовательно, Писание называет исповеданием, в общем, все, что открыто провозглашается, поскольку открывается. Ведь и то, что он говорит, если кто исповедует, прославит меня перед людьми, и я его исповедую перед Отцом моим, или как и в другом месте, перед ангелами Божьими, ведь не грехи исповедует тот, кто Христа исповедует, прославляет. Если даже некоторые считают, что это называется исповеданием, потому что имя Христа употреблялось в качестве, неужели же Христос таким же образом перед Отцом Своим или перед ангелами исповедует человека, который исповедовал Его самого? Ведь есть в книге Иисуса, сына Сирахова, точно так изображенное. И это дела Бога. провозглашайте в исповедании, в восхвалении все творение Господа, потому что они весьма благи. Сирах, 39 глава. В этом месте без сомнения возвеличивается хвала Бога. Это сказано вследствие невежественности братьев, которые всякий раз, когда слышат во время чтения чтеца это слово, тотчас бьют себя в грудь, не обращая внимания, в каком контексте это говорится. Как будто бы исповедание не может быть ничем иным, кроме как исповедание грехов.
Да, очень ценное, на самом деле, замечание. Да,
да, вот просто сразу же он говорит вот так. А действительно была проблема.
Да.
Проблема какая? На Пятом Вселенском Соборе было осуждено вот это понимание, что у Христа были какие-то страсти, но он их переборол, и вот он там боролся, и вот нет, у Христа изначально не было греха, он был без греха. Вот.
И поэтому так важно в том числе, да, вот это толкование этого момента.
Это было очень важно. Вот. Затем блаженный Августин, известное место, разбирает о том, кем приходились братья Господа Иисусу, кем они приходились Пресвятой Богородице. И вот он говорит, что, ну, это классическое, кстати, вот здесь вот совпадает со всеми восточными, греческими отцами, ну, потому что это так. Но была тоже проблема. Вот он говорит, братья его Иаков, Иосиф, и Симон, Иуда, и сестры его не все ли между нами, говорится в Писании, да? Откуда же у него все это? У Христа, да? И соблазнялись о нем. Это Евангелие от Матфея, 13 глава. Блаженный Августин толкует. Признается, что среди иудеев принято называть братьями родственников не только из первой степени родства, каковыми являются сыновья братьев и сестер, которые также и у нас, римлян, очень часто называются братьями. Но даже дядя и сын сестры, и племянник, каковыми родственниками были Иаков и Лаван, которые были названы братьями, как можно обнаружить в Библии? Следовательно, неудивительно, что любые родственники из материнского рода названы братьями Господа. Так же, как родственников Иосифа могли назвать его братьями те, кто полагал, что он Иосиф, отец Господа. Ну, то есть все очень просто, что у...
Это фактический комментарий, можно сказать.
Да.
Это разъяснение.
Да, это разъяснение имеет предысторию глубокую и глубокую проблему. В это же время жил в Риме такой Гильвидий, блаженный Иероним против него написал даже целую книгу. А тот, в свою очередь, тоже не был простым каким-то человеком, он целую книгу тоже написал. Смысл такой, смысл очень простой был. Его как-то вот затронуло, что ну как же так? Вот есть брак, значит, его нужно всячески оправдать, возвеличить и показать, что это намного выше, чем монашество. Ну, у него была такая цель, угу, у Гильвидия. Как он ее достигал? Он все обосновавшее, ну так вот, на пальцах, я имею в виду, что как-то натянув, как бы, вроде все похоже, а смысл такой. Да, действительно, Богородица девственницей родила Иисуса Христа. Это чудесно было. Это мы все так же скажем. Но дальше у нее, оказывается, были дети. А. И вот эти братья Господни. Угу. А раз у нее были дети, у самой Богородицы.
Ну, нет.
Значит...
Да, аргумент, всё, конечно, если да, бы это было действительно так, то да.
Вот. И вот такая проблема была. В общем-то, против
то, что сейчас для нас, в общем, не составляет уже.
Да, против преснодевства вот был такой, как бы, выпад такой. Ну, вот и вот святые отцы писали, что нет, ну, факт в том, что она, будучи преснодевой, родила и осталась преснодевой.
То есть
вот,
вечно,
да,
всегда.
Да, вечности, да. А братья — это немного другое, вот, и это не относится, можно сказать, там, к браку или к монашеству. Вот здесь вероучительные вопросы. Вот такая вот была проблема. Но есть еще вкратце, я могу сказать последнее очень вкратце. Есть такая теория обманутого обманщика. Ее выражали святителям Филохий, Григорий Ниский, Иоанн Златоуст. Смысл ее очень простой. А Христос при жизни сделал все, чтобы никто не знал до конца, что Он Бог. Он сделал все для этого. И действительно, все сомневались, никто ничего не знал. Для чего это было сделано? Только лишь для того, чтобы дьявол также не знал, понятия не имел, кто это. Думал только об одном, что это еще и еще праведник, которого нужно уничтожить. Ну, соответственно, абсолютное зло убирает все добро со своего пути. И это тоже очередной праведник. Тем более приятно его уничтожить, как и другого праведника, потому что он идет также в Шеол. Все идут в Шеол, все идут в безысходность. Все. И вот абсолютное зло действует именно так. И действительно, цель достигается, Христос распинается на кресте, вроде уничтожается, но как все шли в Шеол, так и он душой, да, сошел в Шеол, при этом будучи на престоле с Отцом и Духом и не отлучаясь от Божества, да, и получается, ад разрушается, а праведники выводятся, и уже не все идут в Шеол, и дьявол повержен. Вот. И блаженный Августин вот в этом контексте, он, в общем-то, говорит, почему же вот Христос не так прямо все говорил, да, там, пришел и сказал: «Я Бог, все веруйте в меня, вот чудеса, посмотрите, кто еще не уверовал, я буду в Палестине, там, в Галилее, например, или в Иерихоне вот того-то дня, приходите, еще будет множество исцелений и так далее», да? Ну, так, немного, прости Господи, для такого понимания, да, как бы. Но Христос так не сделал. Христос говорил притчами. Тоже очень.
И о себе в том числе.
И о себе, и вообще форма притчи сложная. Его не понимали. Ученики его не понимали, да. Они потом дома спрашивают: «О чем ты сказал?»
Да. Что уж говорить про те тысячи людей, я вообще не которые понимали. Не могли потом переспросить.
Да, они не поняли. И это так. Это вот как раз вот это, в эту вот теорию укладывается. И вот блаженный Августин толкует. «Ослепленные неясностью проповеди, они не поняли слово Господа, и, не поняв этого, не поверили в Него, а, не поверив, распяли Его. И таким образом, после Его воскресения, перепуганные Его чудесами, которые во имя Его совершались, они терзались бы от еще большей вины за преступление, и, поверженные к раскаянию, и затем получив милость для повиновения, они были бы обращены с еще более пылкой любовью». То есть конкретный умысел, конкретная цель Бога. И в конкретно в неясных, темных притчах, которые люди не могут понять и уходят так, не понявши, что это произошло такое. А все это было в вечности определенной целью. И Христос не спешил, чтобы каждому разъяснить вот быстрее-быстрее, вот ты еще не понял, вот пускай так. Но вот цель была вот такая вот, вот по святым отцам. Ну, в общем-то, вот, конечно, даст Бог, напечатаем эту книжку, и проще ее будет почитать. Там я читал маленькие толкования, а есть большие толкования. Ну, прикоснуться к слову святого отца всегда интересно, как он толковал, как мыслил. Это что-то новое вообще, мне так кажется.
Сейчас, Алексей, ну вот не могу не сказать о том, что есть в нашей восточной православной среде, ну, какая-то настороженность, может быть, в отношении к блаженному Августину, как к другим вообще, к западным великим даже отцам, будь то Иероним Стридонский, будь то, может быть, даже Амвросий Медиоланский, уже не говоря о менее знаменитых. Вот насколько это вообще оправдано? Или это просто какая-то традиция, предубеждение, отсутствие переводов, может быть, элементарно?
Отсутствие переводов, в первую очередь, вы правильно сказали. Потому что мы все знаем, что блаженный Августин, как и другие западные отцы, иногда говорили, что вот может быть исхождение какое-то. Например, вот исхождение Святого Духа там и от Сына там и так далее, да? Какие-то были из них, да? Но здесь нужно смотреть другие произведения, смотреть контекст. Вот, например, толкование на Евангелие от Иоанна, которое тоже не переведено, я отчасти его переводил. Там в первый раз он говорит, что, и он формулирует это так: «А почему бы Дух Святой не мог бы исходить?» Ну, то есть это на уровне, когда это еще догматически не закреплено, это на уровне размышлений вот таких вот. Затем в этих же трактатах, чуть-чуть раньше даже, он говорит просто четко и стабильно. А вот Дух Святой исходит только от Отца. Все. И это касается всех остальных спорных моментов. Конечно же, они были, но здесь нужно понимать.
Ну, спорный момент, наверное, у греческих и у сирийских можно найти.
Можно найти.
Если уж задаться
можно
цели.
Можно найти, конечно же, можно найти. Ну вот, например, знаете, распространенное у Ефрема Сирина, да и Иоанн Златоуст, кстати, это выражал. Говорит, что вот в мое время, вот при моей жизни будет конец света. Вот он прямо говорит, вот конец света будет. Но конца света не состоялось. Значит, это размышление на его уровне, что он видит падший какой-то вот. Здесь тоже все это происходило, по-видимому, так. Они не сидели где-то вот там, выверяли, писали, хотя и так возможно было. Но вот под действием духа они говорили и проповеди, да, очищали свое сердце, и через них действовал действительно Бог. И вот в этих проповедях у них была тоже определенная цель. У них была цель по спасению душ других людей. И вот, например, есть момент с предопределением блаженного Августина. Да, есть, что в каких-то моментах это настолько грань тонкая и как бы сложно понять блаженного Августина иногда. Но с другой стороны, понимая, что он специально говорит намного больше, он просто как вот из пушки стреляет, не знаю, там даже не видя, куда стреляет, но главное ему стрелять. Конечно же, он видит, куда стреляет, но он хочет еще больше вот эту вот демаркационную линию отодвинуть, чтобы как бы враг отступил еще дальше. Часто вот какие-то выражения такие, их и туда можно развернуть, и сюда развернуть. Поэтому, во-первых, на соборах сказано, что он отец Вселенской Церкви, что мы должны однозначно его слушать. Да. Да, вот эти вот моменты, это была как бы какая-то невещественные ошибки, заблуждения. То есть в чем невещественность? В том, что на уровне гипотез каких-то, да. Но если бы он просто дальше доказывал, да, и если бы это была его цель, новое учение его, тогда он бы, конечно же, не был на Пятом Вселенском Соборе в этом ряду святых
очень
отцов.
Очень коротеньком ряду, в общем.
Да. Очень коротко было бы и о нем написано. То, что апостол Павел говорит, да, там, вот еретикам, там, анафема, да, там. Все было бы вот на уровне двух слов там. Но, однако, совсем не так. Все более широко. Почему? Вот правильно, как вы говорите, потому что у нас нету полной картины, у нас нету контекста. Мы не можем понять, когда что он говорил, почему он так сказал. У нас есть уже закончено несколько произведений, как пальцев руки, там, двух рук. Все. Из-за этого нельзя судить никак, к сожалению.
Ну и завершая, для тех, кто еще не знаком с творениями блаженного Августина Ипонийского, какой бы вы привели аргумент, чтобы прочесть, ну, хотя бы исповедь, а может быть и о Граде Божьей?
Ну, знаете, в первую очередь, это нестандартность, неординарность этого автора, живой ум, желание проникнуть в разные вопросы жизни, бытия, нахождение ответов на это подчас, то есть смелые решения и движение всегда вперед. Здесь такой какой-то уникальный случай, когда человек всю жизнь как-то развивается.
Да.
Он святой отец, да, но он развивается. С другой стороны, если мы возьмем какие-то, редко так, святые отцы тоже, они происходят вот эти вот, нет, скорее такого, нету такого. Все святые отцы, мы видим какую-то динамику. Иоанн Златоуст пишет 6 слов о священстве. Все, священство нельзя принимать никому, нигде и все. Ну, можно ангелам принимать. Ну, или человеку, который равен ангелу. Вот он такой родился. Ну, есть такие люди, которые уже не брали грудь с молоком, в купели прочитали символ веры, ну, то есть, когда им было там 40 дней там, и так далее. Вот такие могут, если они сохранятся. Всем остальным нельзя, в том числе ему. Такая ревность, такая мысль в молодом состоянии. Что, святитель Иоанн Златоуст не принял священство? Григорий Богослов, который... Все эти люди, которые убегали, как-то говорили, которые писали об этом. Дальше Григорий Богослов пишет, что если кто-то... Ну вот, он говорит, что вот это бежать тоже, да, там, от священства. Дальше он пишет, если ты чувствуешь призвание к священству и не идешь, не отвечаешь на него... Тогда ты совершаешь, наверное, там самый большой грех. Вот видите, меняются, как бы происходит развитие. Блаженного Августина то же самое, да. И это нормально. Здесь нужно просто видеть, как опять же повторимся, контекст, когда он сказал. Особенности языка надо знать, потому что некоторые понятия нельзя было выразить богословские, и произошла проблема тоже. Виноват ли он в этом? Не виноват. Хотя он в конце жизни все-таки греческий знал. Поэтому я думаю, что, конечно же, необходимо читать святых отцов, необходимо изучать их творение, в том числе блаженного Августина. Он какой-то вот достаточно понятный человек. В принципе, как и все остальные, наверное, святые отцы.
Если что... задаться целью, подойти к этому ответственно, серьезно.
Что я встречал, конечно, такой момент, что прихожанки в возрасте мне говорили, что был такой случай, я не был еще священником, что вот как-то им было настолько понятно, что вот до причастия читали просто какие-то творения, может, Иоанна Златоуста, по-моему, так. И потом говорили, спасибо, как вот батюшка, он, оказывается, современный был, он так все хорошо объяснил. Это был Иоанн Златоуст, им просто все было понятно, как бы все так вот срезонировало. Они потом сказали, вот как хорошо вы читали вот батюшку, он так хорошо рассказывает, он все понятно объясняет. И здесь тоже блаженный Августин, вот он такой...
Вот не чувствуется, вот сколько столетий прошло.
Не чувствуется, да. А чувствуется вот это движение, да. Что он тебя как-то выводит на какие-то новые уровни. Да. Ты с ним куда-то развиваешь как-то вот свое духовное восприятие, горизонт вот умственный, ментальный, духовный. И плюс, конечно же, он молится о тебе, Богу, предстоит. И это тоже мистический момент, он тоже очень интересный, и он есть.
Спасибо большое, отец Алексей.
Пожалуйста. Да.
Наше эфирное время подходит к концу. Ну, а наша программа «Мир православия» на сегодня завершена. Ее для вас подготовили и провели Евгений Велохвостиков и Михаил Спежов. В следующий раз мы в эфире в субботу в 11:10 по-прежнему на волнах Радио России из Пензы. Всего доброго.
До свидания.
Мир православия.